Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами это час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 31 августа. Сегодня говорим вот о чем. Что сейчас происходит под Работино? Партизаны срывают так называемую предвыборную агитацию россиян в оккупированных городах. Украина развивает успех на Мелитопольском направлении. Последний день лета Генштаб сообщил о продвижении в направлении Новоданиловка-Новопрокопьевка к югу от Работино. За день до этого ведомство сообщало об успехах вооруженных сил Украины в направлении Малая Токмачка-Вербовая к юго-востоку от Работино. Украинские телеграм-каналы, анализируя наступление сил обороны на этом направлении, описали оперативную важность именно этих двух сел. Вербовая находится между основной и вспомогательной линиями обороны армии России на юге. Само село находится в низине относительно первой линии перед ней. Фактически ВСУ достаточно будет взять под огневой контроль территорию к северу от Вербового, чтобы взять под контроль Новофедоровку и Новопрокопьевку поблизости, которые находятся на трассе H08 Запорожье-Мариуполь. Фактически это позволит не штурмовать минные поля и укрепления там, а вскрыть их изнутри. Дальнейшие линии укрепления России вплоть до Токмака также находятся в низине относительно этой основной, на которой сейчас идут бои. Именно поэтому, вероятно, Россия пыталась не подпустить ВСУ к Работино, первому рубежу обороны на этом участке, и яростно атакует это село, пытаясь его вернуть. В студии сегодня поговорим о том, что позволяет ВСУ двигаться вперед к югу от Работино, несмотря на то, что они уперлись в главную линию обороны россиян. Как выглядит штурм российской так называемой линии Суровикина? И действительно ли выход ВСУ на северные рубежи Вербового позволит освободить всю территорию вокруг? С нами сегодня будут спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун, народный депутат Украины от фракции «Голос» и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко и российский оппозиционный политик Ольга Курнос. Друзья, подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. Ставьте этому видео лайк, его благодаря этому видит больше людей. Не забывайте, что вы можете принимать участие в нашем эфире, звонить по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов. А писать можете в Viber, если вам удобно. Плюс 38 095 151 9505 номер Viber. Начнем с того, что посмотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. На юг от Бахмута продолжаются наступательные действия ВСУ. Есть новые рубежи, сообщает украинское командование. Российские войска наступали возле Курдюмовки и Клещеевки. Там же, а также по Андреевке, нанесли удар авиации. К западу от Донецка продолжается противостояние в западной части Марьинки. Лиман, Кременная, Купянск. Атаки российских войск здесь были сосредоточены возле Новоегоровки и Белогоровки. Авиаудары нанесены там же, а также возле Кисливки, Надии и Твердохлебов. На юге Донецкой области войска РФ атаковали в направлении Старомайорского, которое они потеряли в июле. Возле Угледара и Золотой Нивы войска России нанесли авиаудар. Кроме этого, у сил обороны есть продвижение в Запорожской области по линии Новоданиловка-Новопрокоповка. Там ВСУ закрепляется на новых рубежах, сообщает Генштаб ВСУ.
Над оккупированной Феодосией вчера вечером летали ракеты ПВО и раздался взрыв. Российская пропаганда сообщала о якобы сбитом беспилотнике «Стриж». Это дальний ударный беспилотник. Под Феодосией расположен аэродром «Кировская», который использует сейчас российская авиация. Вероятно, был атакован именно он. И вот как это выглядело вчера в около 9 вечера над Феодосией. Видим сейчас вспышки в небе работы российской ПВО. Наступательные действия украинской армии на Бахмутском направлении вынудили Россию развернуть там элитные подразделения. 98-ю гвардейскую воздушно-десантную дивизию, 11-ю бригаду ВДВ, 106-ю дивизию ВДВ и 364-ю бригаду спецназа. Эти соединения перечислил Американский институт изучения войны. Если бы не Бахмут, эти части агрессор мог бы использовать в Луганской, Харьковской областях или на юге Украины. Мои коллеги с канала «Настоящее время» побывали на Бахмутском фронте совсем недавно.
Как они его брали, там на каждый метр переходилось по телу, то это очень для них дорого обошлось. И я думаю, це для них буде дуже великим ударом, втрата Бахмуту. Хоча від того міста практично нічого не залишилось. Там лише місце на карті Бахмут.
Александр – военнослужащий 30-й бригады ВСУ, описывает ситуацию на Бахмутском фронте, где украинские подразделения пытаются обойти город с двух сторон, и объясняет, почему российские военные тратят так много усилий на его удержание.
Это для них была политическая перемога – захопить его. А сейчас втрата его – это фактично, так сказать, это приблизно до Херсона.
Олег – кадровый офицер. Из своих 30 с немногим лет на войне провел почти 10, считай, треть жизни. С 2015 года принимал участие во многих боях. Задача сейчас – продавить российскую оборону в районе Бахмута.
Тяжелый противник, я так скажу. Но ничего. Пробиваемся, действуем, работаем. Пушечное мясо очень много, я так скажу. Их очень много, их... Убираешь, а их все равно привозят. И накопляется. А так они мобилизованы, они как такого, что мега там какие-то боевики нет. Они тупо массу берут.
Хотя украинские военные утверждают, что инициатива все же перешла на их сторону. Но как и на Южном фронте, они все чаще сталкиваются с тотальным минированием.
Зараз инициатива на нашем боці. Зараз ми нав'язуємо ведення бойових дій. От. Зараз російські війська більше обороняються, ніж наступають.
Вони слабо?
Так, дуже сильно, навіть по артилерії. Вже таких сильних вогняних валів немає, вони не можуть надто ефективно уражати нашу техніку, наш особовий склад і... Вони мають дуже низьку точність. В основному вони використовують для того вже дрони, щоб знищувати нашу артилерію або інші якісь види техніки, які їм дуже сильно дошкуляють.
А дронів більше стало?
Так, дронів на порядок більше.
Российские дроны-камикадзе и беспилотники-разведчики стали большой проблемой, говорят украинские военные. Тем не менее, и с ними стараются бороться. Этот расчет зенитчиков как раз следит за небом.
Наши люди мотивированы, они готовы, идут. Они прекрасно понимают. Да, есть потери, да, это все понятно. Но какое наступление без потерь? Это... Люди все это осознают, тренируются, занимаются и понимают это.
По данным американского издания The New York Times, украинские бойцы, проходившие учения в странах НАТО, перестали во время контрнаступления использовать на фронте американскую тактику ведения боевых действий и вернулись к тактике, которую знают лучше всего – истощение российских войск артиллерией и ракетами большой дальности, вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем. Западные аналитики обеспокоены, что такая тактика затянет контрнаступление.
Ну, то пускай приедут, покажут, как быстро. Я хотел бы посмотреть. Медленно. Это им так хорошо. Он карту разложил себе, показал. Там посадка. А, там перебежали, все, захватили. Ну, так оно не бывает. Ну, вообще не так. Это же не Вторая мировая, либо там штыки пристегнуть, побежал вперед. Не, это глупо. Это просто положить людей... Заради какой-то одной посадки положить полбатальона, я считаю, это неразумно.
Олег и Александр уверены, что наступать нужно обдуманно и осторожно. Верят, что российская оборона скоро сломится.
С нами Александр Штупун, спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления. Александр, добрый вечер.
Доброго вечера.
Александр, участок, где активнее всего продвигаются сейчас украинские защитники, судя по сообщению украинского генштаба, это к югу от Работина, Вербовая, в направлении Токмака. Ну вот сегодня буквально украинский генштаб сообщил о продвижении направления Новоданиловка-Новопрокопьевка к югу от Работина, за день до этого к юго-востоку от Работина в направлении Вербового. Расскажите нам последнее обновление оттуда, что там сейчас происходит?
В самому Роботино наші хлопці продовжують закріплюватися і та готуватися до подальших дій. Є невеликі успіхи, йде трошки помало, тому що ворог досить потужно закопався, замінував місцевість. Тому наші, щоб не втрачати особовий склад, ми спочатку порушуємо логістику ворога і стараємося діяти дуже обережно, тому що життя наших воїнів для нашого командування найважливіше.
Сейчас вот в сети гуляют фотографии, да, вот такие карты из открытых источников. Они, ну, судя по ним, Украина как раз подошла к первой линии обороны, первому рубежу обороны россиян. И вот как раз она проходит по границам вот этих сел Вербовая, Новопрокопьевка. Ну, вот мы видим сейчас даже на экранах. То есть сейчас идет штурм как раз вот этой линии, я правильно понимаю?
Так, наші підрозділи діють, і наближуючись до Вербового і південно-східніше Роботиного. Триває робота також і на інших напрямках та ділянках.
Александр, а если немножко вот рассказать, я так понимаю, сейчас артиллерия работает для того, чтобы разнести вот эти бетонные укрепления, вот эти все фортификации, так называемую линию Суровикина, то есть физически пока штурмовые группы там не продвигаются.
Так, наша артилерія і інші війська, ну, спочатку потрібно знищити склади з боєприпасами, порушити логістику, і тільки тоді буде вводитись піхота, штурмові підрозділи та інше, що буде визначено нашими командирами і командирами на місцях.
Сейчас самый важный вопрос, я так понимаю, это минные заграждения. Кажется, уже все украинцы в курсе, насколько это сложная преграда. Расскажите подробнее, как сейчас ВСУ справляется с деминированием. Сейчас является ли это, ну, вот главным препятствием для продвижения вперед?
Ну, це одна з, скажімо, не з найбільших проблем, але дуже проблематична, тому що, по-перше, ну, якщо сапери розміновуються вручну, тому що ворог полює за технікою, яка робить проходи, тому деякі, ну, деякі підрозділи розміновуються вручну. І досить повільно це проходить, тому що ворог робив це, скажімо, креативно, в негативному сенсі цього слова. Тобто дуже багато було і є всяких сюрпризів.
А як виглядають ці сюрпризи? Можете розказати немножко?
Ну, по-різному. Тобто це міни з подвійним якимось, тобто з подвійними подвійними секретами, так скажемо, або і внизу, і вверху, це, наприклад, за чеченською технологією, це риболовні якісь гачки стоять, ну і так далі. Дуже багато всяких неординарних рішень.
Я так понимаю, сейчас вооруженные силы Украины вынуждены это разминировать, ну вот из-за огневого контроля оккупантов вручную, как вы сейчас говорите, да, то есть каких-то новых подходов не придумаешь, или может какая-то техника придет от западных партнеров, которая позволит ускорить этот процесс?
Я не могу про це говорити, про це буде повідомлено, коли буде потрібно.
Александр, расскажите, насколько существенно для защитников Юга то, что на себя тягивает российские силы Бахмут? Ну вот недавно западная пресса подняла вот такую дискуссию о том, что украинское командование лучше было бы перебросить всю, все свои штурмовые подразделения как раз на юг, не распрашивать силы. Ну и в то же время есть мнение, да, что и бои на Бахмуте сковывают определенные силы россиян.
Ну, експерти можуть говорити, що завгодно, і діяти як завгодно. Ми відвоюємо свою територію, і ми відвоюємо його з тим, що в нас на даний момент є, без переваги в авіації. Тому навіть те, що ми робимо, можна назвати невеликим українським дивом.
Да, сегодня, кстати, генсек НАТО сказал о том, что стоит доверять украинцам, потому что украинцы неоднократно удивляли уже мир, и есть успехи сейчас у вооруженных сил Украины. Давайте немножко восточнее посмотрим, вот это так называемое бердянское направление. Мы периодически слышим в сообщениях Генштаба, что россияне пытаются контратаковать в направлении Старомайорского к югу от Великой Новоселки, которую они потеряли вот этим летом. Вот и сегодня в сводке идет об этом речь. Какая цель штурмов такой со стороны россиян, как вы считаете?
Ну, мета може бути, як відволікти певні наші сили. Як з варіантів може бути те, що російські командири не доповідали наверх, що вони втратили якісь позиції і зараз намагаються відновити втрачене положення.
Навіть так. Александр, скажите, а почему мы не слышим сейчас об успехах вооруженных сил Украины на вот этом вот Бердянском направлении? Там что, уперлись тоже какую-то линию обороны? Это связано с контратаками россиян? То есть сейчас мы видим определенные сообщения о продвижении ВСУ к югу от Работина, к югу от Великой Новоселки, вот уже какое-то время нет после освобождения Старомайорского.
Те, що ми не чуємо і не говоримо, це не означає, що успіхів немає. Триває бойова робота, планова, і я думаю, скоро-скоро успіхи якісь будуть озвучені.
Спасибо вам большое, Александр, что уделили нам время. Александр Штупун был вместе с нами, спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления. Спасибо за ваше время. Мы идем дальше. «Все будет Украина. Я верю в победу». На этих словах заканчивается дневник детского писателя, поэта и волонтера из села Капитоловка возле Изюма Владимира Вакуленко. 7 марта 2022 года его село на Изюмщине оккупировали российские войска. А 24 марта Вакуленко прямо из дома похитили российские военные. Опознали тело писателя только после освобождения Харьковщины, благодаря ДНК-экспертизе. А на днях в родном Изюме презентовали дневник Вакуленко. На презентации побывал мой коллега Сергей Горбатенко. Он сейчас с нами на скайп-связи. Сереж, привет.
Привет, Денис.
Сергей, прошло уже вот больше года после убийства российскими военными детского писателя. Какие-то версии сейчас появились, почему детский писатель, казалось бы, был опасен для российских военных, почему его сначала выкрали, а потом жестоко убили?
Да, действительно, версии есть, почему он был опасен для оккупантов, да не только для оккупантов, а еще для местных коллаборантов. Вот во время оккупации, во время презентации книги писателя, которая называется «Я перетворюсь. Щоденник оккупации», которая вот на днях прошла в Центральной библиотеке Изюма. Я пообщался и с мамой Володи Вакуленко, и с теми людьми, которые его лично знали, либо которые с ним общались заочно и читали его произведения. Так вот, мама Володи говорит о том, что физически он для оккупантов совершенно никакой опасности не представлял. Еще во время службы в армии Володя получил инвалидность. Вот. Да и сам он в своем дневнике пишет, что стал уже забывать даже, как называются определенные виды вооружений. То есть он не мог оказать физического сопротивления оккупантам. Но тем не менее все люди, которые его знают, в один голос говорят о том, что он был настоящим патриотом Украины. Он участвовал в революции достоинства, там получил травму. Он постоянно организовывал различные патриотические мероприятия, приглашал ветеранов АТО для того, чтобы они рассказывали детям о российско-украинской войне. Он не скрывал своего патриотизма, и когда российские танки зашли в его родное село Капитоловку, то он кричал: «Рашисты пришли!» И многие люди это слышали. И те его соседи, те его односельчане, которые сотрудничали с оккупантами, по сути, вот его и выдали. И да, вот именно из-за патриотизма он представлял большую опасность для российских военных. И люди об этом говорят сейчас, не скрывая. Я предлагаю посмотреть, как презентовали книгу Володи Вакуленко и что, собственно, говорят люди о нем.
Це буде єдина книга, яка без автографа. Я досі її не прочитала. Як? Я починаю читати, і я уривками читаю, поки серце схопить. Його не було страху, тільки зайшли танки, він біг, кричав на все горло, люди чули. Рашисти зайшли, не було страху.
Наше знайомство припало на початок його творчої біографії. Ну, він був як вогник, горів.
А як це?
Ну, представте собі, що як це, горів.
От його доля, наскільки вона типова для Ізюма у часів окупації російської?
Ну, як сказати, вона не типова, тому що свої погляди народ приховував. А, ну, як сказала Ольга Суткова, якесь падло продало йому. Ну, так воно і вийшло.
Він був справжнім українцем, це очевидно. Бо той, хто українець, це перший ворог для росіян. Кожен із нас, той, хто говорить українською мовою, це вже для них ворог апріорі. А його позиція завжди була дуже чіткою, дуже беззаперечною. Вони знали, що він ніколи не поступиться своїми ідеалами і своїм патріотизмом.
З яким ви настроєм сюди прийшли сьогодні?
Ну, як вам сказати, це змішані відчуття насправді. Бо з одного боку я рада, що вийшла чергова його книжка, але з іншого боку дуже хотілося б, щоб він її презентував особисто.
Мої молитви, рідні діти, мій пастор – дорога, моя Біблія – контрлітература, мій хрест – книга, мій дзвін – панк-рок, авангард мені – пухом.
Сережа, а як убили писателя, известно это?
Да, еще во время оккупации Изюма, когда местные волонтеры собирали тела погибших жителей и хоронили их в Изюмском лесу, где потом, собственно, эксгумировали массовое захоронение, уже тогда они обнаружили на теле несколько пулевых отверстий и говорили журналистам-расследователям из Суспільного о том, что документы на имя Владимира Вакуленка были простреляны, и правоохранители также подтверждают, что он был застрелен из пистолета Макарова.
Расскажи историю самого дневника, который сейчас презентовали, как его удалось обнаружить, ну и успел ли ты его пролистать?
Владимир Вакуленко, когда писал свой дневник, он осознавал то, что в любой момент его могут забрать, и рассчитывал на то, что эти записи попадут в международные организации, которые, собственно, потом и будут судить оккупантов. Вот. И 23 марта, когда к нему впервые пришли российские военные, они его похитили вместе с сыном, побили, а затем отпустили. Именно в этот день он сказал отцу, что закопает дневник, и попросил отца отдать записи нашим. То есть после того, как украинская армия освободит Изюм. И когда это произошло, 6 сентября, после освобождения Изюма, в город заехала команда расследователей Трусхаунс, это организация, которая документирует военные преступления Российской Федерации. И среди этих расследователей была львовская писательница Виктория Мелина. Она первая попала к родителям Володи Вакуленка, она записала их свидетельство о военных преступлениях российской армии. И от нее, и, собственно, она услышала от отца Володи о том, что есть такой вот дневник. Они вместе его откопали, он был закопан под вишней, а рукопись на 36 листах была завернута в полиэтилен, поэтому она более-менее сохранилась. И вот, собственно, благодаря Виктории Мелиной, которая потом передала эти записи Харьковскому литературному музею и пен-клубу, все мы имеем возможность прочитать этот дневник. Вот, я его тоже успел прочитать. Он небольшой, но, тем не менее, очень емкий. Есть несколько тем, которые вот насквозь пронизывают этот дневник. Первая тема – это вера Вакуленка в то, что украинская армия освободит Изюм. Вторая тема – это, собственно, военные преступления российской армии. Он говорил о том, что российские войска обстреливали жилые кварталы, прикрываясь мирным населением, уничтожали вышки связи, а после того, как оккупировали Капитоловку и Изюм, началось мародерство, и люди начали исчезать, и потом их по непонятным, казалось бы, причинам находили убитыми. И третья тема – это коллаборанты. Он говорил о том, что многие люди встречали российских военных, кормили их, участвовали в мародерствах, а также он свидетельствовал о том, что девушки и женщины, ну, так сказать, ублажали российских военных за паёк, еды какой-то и за хлеб. Но, тем не менее, основная тема – это вера в победу украинской армии.
Вот на обложке мы видим название дневника «Я притворюсь», «Я преображаюсь» или «Я превращаюсь». Что это означает?
Это означает то, что поэт принимает свою судьбу. Поэт, детский писатель, кроме того, что он писал детские книги, он еще писал стихотворения. Так вот, одно из его стихотворений, которое звучало на днях в Центральной библиотеке Изюма, Там были такие слова, что я недословно, я принимаю судьбу, которую выбрали без меня. Вот так.
Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко был вместе с нами. Мы говорили о презентации дневника детского писателя Владимира Вакуленко, который был убит российскими оккупантами в марте прошлого года. И о сопротивлении в оккупации. Вы уже, возможно, замечали, что движение «Жовта-стричка» регулярно распространяет в сети фото украинской символики, наклеек, ленточек, которые люди в оккупированных городах размещают на улицах. А сейчас «Жовта-стричка» призывает жителей оккупированных территорий игнорировать псевдовыборы, которые Кремль планирует проводить на захваченных территориях 10 сентября. Активисты разместили вот такие фото, на которых срывают предвыборную агитацию россиян. На фото улицы Луганска, Симферополя, Севастополя, Ялты и Скадовска. Обычно такие фото люди снимают очень аккуратно, без привязки к местности, потому что мы понимаем, насколько опасно им засветиться. Но на части снимков действительно можно опознать города, так как видна часть улиц. Придумайте себе какие-то дела на 2 недели и избегайте фейковых мероприятий оккупантов. Так вот пишут организаторы «Желтой стрички» о так называемых выборах. Россия, напомню, собирается избирать так называемую местную власть на захваченных землях Украины. К нам присоединяется Роман Костенко, народный депутат Украины от фракции «Голос» и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Роман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Роман, мы, судя по сообщениям Генштаба, видим, как Украина развивает успех на так называемом Мелитопольском направлении. Последний вот день лета, сегодня, Генштаб сообщил о продвижении в направлении Новоданиловка, Новопрокопьевка к югу от недавно освобожденного Работино. За день до этого ведомство сообщало об успехах вооруженных сил Украины в направлении Малая Токмачка, Вербовая к юго-востоку от Работино. Такие сухие сообщения достаточно, да, но если почитать украинские телеграм-каналы, которые пытаются анализировать вот ход боевых действий из открытых источников, то эти телеграм-каналы писали оперативную важность вот этих вот двух сел. Попробую вот объяснить, как у меня получится. Я прошу вас тоже прокомментировать, да, как человека более близкого к военному делу, чем мы, журналисты. Так вот, пишут в телеграм-каналах, что Вербовая находится между основной и вспомогательными линиями обороны армии России на юге. Само село находится в низине относительно первой линии обороны, которая находится перед ней. И фактически, вот пишут так в телеграм-каналах, что ВСУ будет достаточно взять под контроль территорию к северу от Вербового, чтобы взять под огневой контроль Новофедоровку и Новопрокопьевку поблизости, которые находятся на трассе Запорожье-Мариуполь. И фактически это позволит не штурмовать минные поля и укрепления там, а вскрыть их изнутри. Ну и дальше, если смотреть вот на ландшафт местности, дальнейшие линии обороны россиян, там вторая, третья, вот эти все вспомогательные, они тоже находятся относительно низине, касательно, относительно первой линии обороны, которая находится на возвышенности. Ну и вот это и делают вывод телеграм-каналы, что нужно вот как раз вооруженным силам Украины выйти, а что бы то ни стало, на вот эту вот первую линию обороны, за выход на которую они сейчас и бьются, и тогда вот будет достаточно большая территория под огневым контролем вооруженных сил Украины. Прокомментируйте, насколько это все правда, ложь, и ну тогда и вырисовывается, почему именно туда пытаются прорваться, в это место вот начали наступление вооруженные силы Украины, то есть они учитывают рельеф. Роман, слышите нас?
Я не чую все.
Постараемся мы сейчас восстановить связь. Услышали нас?
Несколько секунд прервалось.
Ага. Так вот, Роман, ну, я повторю кратце вопрос, да, вот, пишу телеграм... Да, вот я попрошу вас прокомментировать, насколько это, ну, вот, правдивое утверждение, и получается, что вооруженные силы Украины не случайно выбрали направление для вот такого вот удара, потому что учли рельеф.
Ну, скажем так, весь час, коли був цей контрнаступ, і коли ми розширяли цей карман, який ми бачимо зараз на карті, там, до... підходу до Роботіного, в тому числі, це була, як так називаємо, сіра зона, да, і де були підрозділи охорони противника, це не були основні лінії оборони, але противник там тримав теж дуже великі щільні підрозділи, там були щільні міні-поля, і таким чином противник навіть охороняв цю сіру зону, так називаємо. Якраз це вихід туди на висоти, про які ми говоримо, це і Роботіна, і Вербова, це якраз починається там ця лінія Суровікіна, про яку говорили, там ще більш, за нашою інформацією, замінована територія, і якраз там уже накопані ці протитанкові рви, це якраз та основна лінія, яку противник готував. Тому якраз це і буде, ну, вважатися, з моєї точки зору, прорив першої лінії, коли ми її пройдемо. От зараз, там, звільняючи ці всі населені пункти, ми якраз виходимо на ці основні лінії ворога, які вони побудували для того, щоб ми не прийшли в сторону Токмака, в сторону Мелітополя і в сторону Бердянська.
Ну, а правда ли, что выход на вот эту вот первую линию обороны, ее возможный прорыв, он позволяет держать под огневым контролем территорию вокруг, она на возвышенности, это первая линия?
Ну, тут ситуація яка, що да, дійсно, це правда, тому що ми зараз наступали з низини вверх, і для нас дуже важливо було цю лінію взяти, там іде дорога, взяти цю дорогу для того, щоб вона якраз знаходиться зверху. Тому якраз коли ми туди вийдемо, ми будемо вже на висоті, ну, на висоті. Тому зараз це було важливо прорвати цю оборону, скажімо так, і вийти на ці позиції, тому що, ну, в війні, в принципі, за останні там 200-300 років нічого не змінилося, то вище, то і правий. Я не думаю, що там великі перепади висот, але все ж таки те, що ми в умовах переважаючого противника змогли вийти і зайняти висоту, це дає нам відверто перевагу деяку.
Там уже даже, если смотреть на карту ландшафта, ну вот это вот высот низин, там до Токмака, дальше низина, ну получается, что такое преимущество получает вооруженные силы Украины, ну чуть ли не решающее в битве за Токмак, когда прорвут эту первую линию. Я правильные выводы делал или еще тороплюсь?
Ну, місцевість, вона важлива в веденні бойових дій, але ще дуже важливо, як ця місцевість в інженерному плані обладнана. Ми, знаєте, те, що ми будемо йти зверху вниз, це є перевага. Те, що у противника там серйозні міні-поля і серйозні рви, і навіть серйозніше інженерно обладнана місцевість, ніж там, де ми йшли до цього, це перевага на стороні противника. І зараз будуть ключову роль грати це майстерність наших командирів, хоробрість наших солдат, їх професіоналізм, як ми зможемо проходити далі і використовувати ділянки місцевості, рельєф місцевості, як противник зможе свої оборонні позиції, як ми зможемо їх долати. Тут багато факторів. Тобто, якщо в тебе ти знаходишся на висоті, це ще не означає, що ти, ну, скажімо так, переміг. Це твій плюс. У противника є свій плюс. Тому у кого цих більше плюсів і хто більше покаже себе, як, скажімо, з професійної точки зору, і зможе цим користатися, в того буде, скажімо так, і успіх. Тому що зараз говорити, що все, якщо ми вийшли на цю висоту 100%, противник буде в низині більш-менш, і ми вже перемогли, я б так не сказав, бо попереду дуже серйозна лінія Суровікіна, яку нам потрібно буде пройти, і вона, я скажу ще раз, за деякими оцінками набагато більше укріплена, ніж те, що ми проходили до цього.
А эту линию как нужно разбомбить, прежде чем ее штурмовать, да? То есть сейчас до определенных рубежей вооруженные силы Украины дойдут, но потом будут, я так понимаю, разносить вот эти вот бетонные все укрепления, и о каком-то продвижении на определенное время, ну, мы не будем слышать.
Ну, не можна просто сказати, знаєте, розбомбити. Там є, скажімо, комплекс заходів, які мають бути. Взагалі оборона проривається в тісній взаємодії з усіма родами військ. Ну, якщо там можна зараз розповідати, як це робиться, наноситься вогневий удар там різними калібрами, калібрами старшого начальника, ракетними системами залпового вогню, потім, скажімо, долаються міні-поля за допомогою мінних тралів, за допомогою спеціальних засобів, ну, іначе як у вас на відео, там які шлами кидають, для того, щоб робляться проходи в мінних полях. Потім робляться інженерне, от воно, да, інженерне маскування, коли димовими гранатами все мінують, і потім ідуть там мостоукладчики, які будуть проходити. В цей час вогонь переноситься там на якусь глибину противника і не дає можливості там противнику використовувати резерви. Це комплекс заходів, це, знаєте, так приблизно розказую, який буде конкретно в даній точці, провівши розвідку, зрозумівши, які там сили і засоби, ми будемо це використовувати, і там наші командири там будуть це планувати. Тому це дуже... Так, чуєте мене?
Да, ми вас слышим.
Щось пропало, да. І в мене картинка пропала.
Ви можете, да, продовжувати говорити, ми вас слышим.
Да, зараз чую. Да, ну, от, в принципі, так.
Роман, а почему мы ничего не слышим о продвижении ВСУ на так называемом Бердянском направлении? Ну вот, видимо, из сообщения Генштаба, что там пытаются россияне контратаковать в направлении Старомайорского. Там что, какие-то уперлись в ВСУ тоже, какие-то фортификационные сооружения? Или вопрос в том, чтобы сейчас, ну вот, сбить вот это вот наступление российское, потом идти дальше? Ну вот, там были многообещающие, да, новости оттуда, новости о постоянном продвижении, сейчас вот уже, ну вот, несколько недель нет.
Ну, ми маємо розуміти, що для росіян це стратегічний напрямок, так само, як і для нас. І вони це розуміють. І вони зараз роблять багато, скажімо так, маневрів, в тому числі контрнаступ на Куп'янському напрямку, для того, щоб відтягнути наші резерви на напрямок Куп'янський, для того, щоб ми не могли тут атакувати. Я думаю, що нашим командуванням наш теж не великі резерви, був визначений успіх саме на цьому напрямку. Можливо, зараз іде його розвиток на якомусь етапі, там, до якогось рівня, сюди кинуті там основні сили і засоби, щоб розвивати там, де є успіх. На інших напрямках там треба дивитися, можливо, є команда перейти до оборони. І, як правило, коли проривається якийсь один напрямок, то всі сили туди кидаються для розвитку цього успіху.
Сообщил украинский президент достаточно важную новость о том, что Украине удалось якобы разработать в именно Минстратегпром, Министерство стратегической промышленности, разработать дальнобойное оружие. И утверждает Владимир Зеленский, что цель поражена на 700 километров. Ну и опубликовал соответствующее видео секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов, вот мы это видео видим сейчас на экране, трудно понять, что это, ракета, дрон, испытания успешны, применение эффективное, прокомментировал так секретарь СНБО, вот это вот видео. Вам что-то известно об этом, Роман, что это за такое дальнобойное оружие, потому что, я так понимаю, Украина могла сама Атакамс, да, аналог Атакамса разработать, не дожидаясь его от западных партнеров, это же стратегически может изменить ситуацию на поле боя.
Ну, я скажу одне, що дійсно зараз наша промисловість працює над ракетною програмою. Ми бачимо, що це запуск іде саме ракети. В нас виготовляється, в нас є хороша система «Нептун», яка недавно себе ще раз, яка по факту втопила крейсер «Москва», яка також досить успішно була випробувана по наземних цілях і забезпечила їх враження, що те, що ми бачили в Криму з ракетою С-300. І зараз ми працюємо над збільшенням дальностей, над збільшенням, скажімо так, номенклатури різних ракет, тому що ми розуміємо, тільки з цією зброєю ну, ми зможемо протистояти Російській Федерації. Зараз, в принципі, всі козирі в росіян, це по ракетам, по авіації. І зараз ми маємо швидко це зрівняти тільки для того, щоб в нас був паритет. Тому, яка саме ця ракета, я говорити не буду, але вже в Україні є декілька, скажімо так, різних типів ракет, які і використовуються, і, скажімо так, доводяться до нормального стану, скажімо так.
Это не этим оружием була поражена система С-400 на мисі Тарханкут Криму?
Ну, на нашу інформацію, якраз Нептуном вона була поражена.
Ага. Которая переделана, да, із противокорабельної вот в земля-земля.
Да, да.
Вчерашний день, вот отметили в Министерстве обороны Великобритании, стал самым масштабным в плане атаки беспилотников на территорию России за все время полномасштабной войны. О взрывах сообщали Москве, Брянске, Рязани, на воздушной базе Пскова рядом с эстонской границей. И удар по Пскову, вероятно, повредил несколько военно-транспортных самолетов Ил-76, как минимум 4. Там в ГУР Минобороны говорили о том, что еще возможно 2. И вот утверждает Минобороны Великобритании, что Россия, вероятно, перепланирует организацию ПВО в зоне между Украиной и Москвой, чтобы лучше реагировать на эти атаки. Мы вот видим сейчас карту атак за последнее время, которая в BBC нарисовали, да, это и на территории Российской Федерации, на территории аннексированного Крыма. А у меня вот вопрос к вам касательно ПВО. Это же огромная территория между Украиной и Москвой. О каких средствах ПВО идет речь? Это стратегическое ПВО, какие-то там С-300, С-400? И откуда Кремль их возьмет? Он их с фронта будет тянуть на эти все аэродромы, стратегические объекты?
Ну, то не проблема Російської Федерації, в тому що в них великі території, але і перекрити вони їх не можуть. Тому і досить ефективно застосовуються наші безпілотники. Да, це не ракети, я завжди називаю безпілотники такі, знаєте, ракети для бідних. І поки наші ракети виходять на нормальний рівень і на нормальну кількість, ми і перевіряємо їх, і наносимо удари саме такими. Да, росіян це... Їм потрібно мобілізуватись, свої сили протиповітряної оборони, знімати їх десь з своїх східних областей, з північно-східних, десь з території Китаю, поки там ще їм, вони вважають, що нічого не загрожує, але це така теж тактика, вони будуть все сюди стягувати, тому що, ну, і це, до речі, досить важко, такі безпілотники, які по ним летять, вносять удари, старі російські системи ППО, вони не розраховані на такі цілі, і вони їх часто не бачать, вони їх просто пролітають, тому що там розраховуємо або на таку велику ракету декілька тонн, або на сучасний літак. Звісно, звичайні літаки, вони просто проходять систему ППО, і на радарах практично непомітні, особливо це коли старі системи ППО. Тому досить складно Росії буде таку територію закрити, і... Ну, це те, що знову росіяни не прорахували, коли готували, планували війну проти України.
Ну, вот я озвучу, да, данные BBC со ссылкой на BBC Verify, который отслеживает проект, который отслеживает сообщения об ударах дронов российских СМИ с начала 2023 года. Так вот, с начала этого года более 190 раз атаковали территорию России во время оккупированного в Крыма. Ну, и вчерашняя атака стала одной из самых масштабных за... не одной из самых, а самой масштабной за все вот это вот время атаки беспилотниками. Роман, спасибо вам огромное за ваше время. Роман Костенко с нами был, народный депутат Украины от фракции ГУ. Секретарь комитета по вопросам разведки обороны Украины. Мы идем дальше. Дефицит бытовых товаров из-за санкций в России пополнился новыми наименованиями. На этот раз под угрозой подорожания, то и вовсе исчезновения, оказались товары, в состав которых входит полимерная пленка. Она признана товаром двойного и военного назначения, так как может быть использована для изготовления полупроводников. Это, в свою очередь, привело к тому, что закупки полимерной пленки из Европы стали невозможны. Моя коллега Анастасия Середа сегодня детально обсудит тему дефицита товаров. Настя в студии, привет.
Привет.
Полимерная пленка звучит, ну так, достаточно широко. Какие именно товары оказались под угрозой исчезновения с российских рынков из-за этих новых санкций?
Звучит широко, и сначала кажется, что непонятно, где ее могут использовать, но на самом деле здесь все элементарно. Это прокладки и подгузники, то есть средства личной гигиены, без которых будет сложно. И проблема в том, что Россия сама не изготовляет эту полимерную пленку. Им сейчас придется искать новых поставщиков, а это нужно время. Но скажу, что такая паника по поводу того, что некоторые товары будут в дефиците была еще на начале полномасштабного вторжения в марте 2022 года. Но пустых полок, как прогнозировали, тогда не случилось. И сейчас мы поговорим с российским оппозиционным политиком Ольгой Курносовой о том, ждать ли теперь вот этого дефицита, о котором говорили, либо же, возможно, будут новые импортозамещения. Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, давайте с вами начнем с того, что вот действительно прогнозировали, что еще в прошлом году, в марте 2022 года, Россию из-за санкций ожидает дефицит, либо же тотальное подорожание некоторых категорий товаров, в том числе, да, прокладки и подгузники тоже там были. Почему не случилось? И ожидать ли в этот раз?
Ну, во-первых, не надо забывать про серый импорт, да. Понятное дело, что все-таки современная Россия – это не Советский Союз. За 90-е годы, которые так не любит Владимир Путин, была построена рыночная экономика. А рыночная экономика может подстраиваться под изменяющиеся условия. И, соответственно, да, появился достаточно быстро, начали налаживать серый импорт. И даже то, что пропадало сначала, потом достаточно быстро восстанавливалось. В этом смысле я понимаю, что какого-то краткосрочный дефицит может появляться дефицит тех товаров, к которым привыкли покупатели, да, там, ну, условно говоря, те подгузники, которые больше всего любили, да, там те же самые памперсы или там прокладки Libres, да, но Появляются другие, да, может быть, чуть худшего качества, но что поделаешь, полного дефицита я не ожидаю.
Вы сказали о том, как раз, что какие-то товары пропадут, да, есть информация о том, что те же там компания Huggies не разрешает использовать для своих памперсов, да, для своих подгузников, извините, для своих подгузников компоненты, которые изготовляются в России, поскольку они не сертифицированы по там мировым стандартам. Это получается, что на российский рынок придут товары худшего качества, либо же просто какие-то исчезнут, а через какой-то период времени найдут заменитель или, возможно, отечественные заводы переформатируют под эти потребности?
Да, на мой взгляд, на российский рынок придут товары худшего качества. Ну, условно говоря, опять-таки, если вспоминать советское время, тогда вообще не было подгузников. И тогда любые подгузники были большим подарком. Понятное дело, что это будет неприятно. Но, опять-таки, больше всего от этого пострадает, ну, то, что называется средний класс, которого и так-то в России осталось немного. Поэтому в этом смысле какого-то такого существенного удара, да, это действительно снижение качества жизни, но не более того.
Сейчас производители до там запрета ввоза товаров двойного назначения покупали средства из Европы. Сейчас это будет Китай, Саудовская Аравия, это логистика. А за все будет платить покупатель. Возможно ли сейчас прогнозировать, насколько будет повышение цен и какая категория товаров пострадает в плане повышения цен больше всего?
Ну, в первую очередь, как раз те, которые попадают под определение товара двойного назначения, и, соответственно, они действительно будут завозиться из тех стран, которые пока не опасаются, что против них могут быть введены вторичные санкции. Это вопрос, в первую очередь, вторичных санкций. Да? Поэтому страны Европы не будут поставлять эти товары. Естественно, логистика будет дороже, но, что называется, если мы посмотрим на курс рубля по отношению к доллару, он и так-то падает. Поэтому, да, все подорожает, но, опять-таки, на мой взгляд, не критически, может быть, 10-15%.
Хорошо, еще, скажем так, не прокладками, да, и подгузниками едиными. У России есть еще ряд категорий, да, которые они не производят страна самостоятельно. Это фурнитура, да, пуговицы, например. Тоже появлялась информация о том, что сейчас у закройщиков, модельеров есть проблемы с тем, чтобы изготовлять одежду и с пуговицами. Как считаете, в дальнейшем, насколько затратно для страны изготавливать их самостоятельно, да, те же пуговицы, либо же там другую фурнитуру, которую используют там в одежде?
Ну, слушайте, опять-таки, что называется, должны благодарить товарища Гайдара, который сделал в России рыночную экономику. Как раз пуговицы – это те товары, которые, ну, достаточно легко можно запустить в производство даже для небольших предприятий. Так что в этом смысле, я думаю, кто-то даже от этого порадуется и начнет делать свой бизнес. Ну и потом, кроме пуговиц, существуют молнии и липучки.
То есть голь на выдумке умна. Если будет нужно, переформатируется довольно быстро. Но придется платить дороже, правильно?
Безусловно.
Результаты исследования фонда «Общественное мнение», опубликованное в середине августа этого года, говорят о том, что всего лишь 14% населения России почувствовали значительное влияние введенных санкций. По мнению еще 18% граждан, это повлияло на рост цен, и еще 7% россиян указали на дефицит товаров и уход компаний из страны. О чем вообще это свидетельствует? Нашли чем заменить, либо же люди просто не могут себе позволить и отказались от ряда товаров?
Ну, я думаю, что большинство людей, которые не почувствовали, они просто ничего, кроме продуктов питания, особенно и не покупают. Да, понятное дело, ведь мы не случайно начали с вами разговор с прокладок и подгузников, потому что это как раз, можно сказать, одни из первых товаров, которые, ну, сделали своего рода революцию, когда пришли на тогда еще позднесоветский, а потом уже российский рынок. Поэтому исчезновение таких товаров сильно ударяет по потребителю. Потому что это товары, что называется, ежедневного, ну там, ежемесячного использования. А без всего остального можно обойтись. А что еще сильно влияет, это, конечно, лекарства. Вот рынок лекарств тоже пострадал от санкций, и в этом смысле что-то пропало, что-то подорожало. И по большому счету, на самом деле, То, что вообще жизнь подорожала, это замечают все. Другое дело, что не все готовы говорить это в опросах, просто потому что опросы нынче страшны. Мало ли, что-нибудь не то скажешь, а завтра к тебе товарищ майор придет.
То есть, по сути, люди, даже если почувствовали дискомфорт и неудобство от санкций, публично об этом не выскажутся. Следующий вопрос буквально тоже из этого же вопроса, да, вашего ответа исходит. Получается, что есть отрасли, которые где-то выиграли от этих санкций, поскольку стали развиваться. Ведь нужно придумывать, чем заменить на российский рынок вот эту нехватку импорта. А получается, есть какие-то такие отрасли, которые пострадали. Вот у меня к вам вопрос. Как считаете, кому сейчас тяжело? Какой отрасли в России?
Ну, по большому счету, выиграли не столько отрасли, да, сколько те люди, которые сумели выстраивать вот эти логистические схемы в обход. Да, то есть, условно говоря, то, что было в 90-х, когда, как в старом анекдоте, один пошел за мешком сахара, а второй пошел за мешком денег, да, вот эти анекдоты возвращаются, да, и по большому счету выигрывают те, кто умеет выстраивать эти логистические цепочки. А проигрывает на самом деле весь бизнес, потому что все то, что было создано непосильным трудом, все простые схемы, когда можно было выпускать товары, а потом их продавать, вот это все разрушено. И мы знаем, кто это разрушил, фамилия его Владимир Путин, и что его разрушила — война.
Много было дискуссий в начале полномасштабного вторжения по поводу того, сможет ли Россия полностью, да, вот этот цикл производства довести до, да, от начала до конца, да, взять те же подгузники, да, или какую-то другую компонент, да, то есть там что-то российское, а что-то заграничное, там целлюлоза, дерево российское, а отбеливатели иностранные. Получается, вроде как компоненты есть, но наполовину. За вот это полтора года, как считаете, россияне смогли адаптироваться для того, чтобы какие-то циклы довести полностью, да, на том же российском автопроме? Помните, были проблемы с тем, что не хватало деталей? Ольга, вы с нами? Скажу, что автомобильная отрасль сейчас говорит о том, что до конца 2023 года прогнозируют, что будут проблемы с деталями, то есть российский автопром сейчас переживает не самое лучшее время. Ольга, как считаете, насколько, сколько понадобится времени для того, чтобы там стали на колеса, да, и поехали российские автомобили, либо же они не пользуются спросом?
Нет, конечно, сегодня российские автомобили пользуются спросом просто потому, что других-то практически нет. Да, то те заводы, которые производили раньше в России другие автомобили, они из России ушли. Поэтому, да, так сказать, приходится за неимением гербовой пишут на простой, за неимением нормальных автомобилей ездят на российских. Но, тем не менее, конечно, все страдает. Да? Почему я говорила про Луну-25, которая без импортных деталей просто не смогла долететь до Луны? Точно так же и безопасность автомобилей страдает, когда в них пропадают важные детали. Да, удается восстановить, но качество продукта от этого страдает коренным образом. Так что, ну, как с бумагой, да, не было отбеливателей, появилась желтая бумага, но стали писать на желтой.
И давайте с вами подсуммируем, да, все то, что мы с вами говорили. Когда, по вашему мнению, закончится вот этот запас прочности, то есть какие-то ресурсы Россия использует, да, что-то можно заменить, что-то можно с полок убрать. Там соцопрос показывает, что 23% россиян считает, что всего хватает, но тем не менее этих 23% еще говорят о том, что, ну, бытовой техники стало как-то поменьше. Грозит ли возвращение в СССР, да, и дефицит каких-то определенных товаров?
Ну, возвращение в СССР все-таки не грозит. Другое дело, сколько проживет российская экономика. Я не экономист. Есть разные по этому поводу прогнозы. Да? На мой взгляд, вопрос такой, кто дольше выдержит, Владимир Путин или российский бюджет? Вопрос дискуссионный, но посмотрим. Все зависит от многих обстоятельств. Я думаю, что уже в ближайшее время мы, по крайней мере, увидим тенденции, куда все движется.
То есть получается, что товары будут стоить дороже, качество ожидает лучшего, то есть, возможно, ухудшится в некоторых категориях, но деваться некуда. Спасибо вам огромное, Ольга Курносова, российский оппозиционный политик. Говорили о том, что в России новая волна дефицитов товаров из-за того, что сейчас ввели санкции на товары двойного назначения.
Спасибо большое, Настя. Это была моя коллега Анастасия Середа. Было очень интересно послушать о таких вот нюансах, как отражается вот отрыв российской экономики от мировой на таких вот базовых вещах для уже 21 века, да, как подгузники и прокладки. Мы идем дальше. В Луганске запретили продавать алкоголь 1 сентября. Такое распоряжение опубликовала оккупационная администрация. И, как ни странно, новость эта взволновала людей в луганских соцсетях. Даша Куриная, тому свидетель, она с нами на скайп-связи. Привет, Даш.
Добрый вечер.
Даша, с чем связан вот этот вот запрет? Это полный запрет, я так понимаю?
Это, по сути, частичный запрет только на розничную торговлю 1 сентября с 6 утра до 10 вечера на территории, оккупированных территориях Луганской области. Что самое интересное, что только вот Луганская Народная Республика, так называемая, у себя вела, а соседи же в ДНР такого запрета не вводили. Связано это с тем, что якобы опасаются за трезвость школьников, чтобы в день знаний школьники не смогли купить себе алкоголя.
Это только в Луганске или на всей захваченной части области?
Это по всей Луганской области, на всей захваченной территории, в поселках, в любых городах. Но что самое интересное, что касается этот запрет, ну, как бы исключительно магазинов, потому что относительно там заведений общественного питания ничего не сказано. И опять же таки, очень хитрая уловка, о чем шутят в соцсетях, запрет на розничную торговлю. И многие смеются, что класс может купить себе оптом ящик водки и отпраздновать 1 сентября вместе с учителями.
Ну, еще забавно, что заранее об этом сказали, сегодня там магазины работают, кто мешает людям подготовиться, да, к дню знаний, так сказать. Даш, ну, самое интересное, я вот смотрю, да, комментарии, достаточно они юморные, ну, как люди отреагировали на вот эту вот новость, я так понимаю, ее серьезно, да, опубликовали, ну, вот с серьезной мотивацией, как ты сказала, да, чтобы школьники не спивались на 1 сентября, что писали в социальных сетях?
Да, эту новость опубликовали даже на официальных ресурсах оккупационной администрации Луганска, ее подхватили телеграм-каналы и паблики ВКонтакте. Люди, естественно, кто-то сказал, что это правильное решение, остальные же просто подняли тему насмех о том, что как же так лишить детей знаний, там самый популярный комментарий: в школу и без водки, куда мир катится. Вот многие начали приводить аргументом то, что ну вот ни в Донецкой области, ни на захваченных частях там Запорожской и Херсонской области, ни в Крыму этого запрета не было, в России также не был введен этот запрет. И жители оккупированных территорий Луганщины начали говорить о том, что вот они себя чувствуют как-то немножечко неполноценно, потому что у них и мобильный интернет не работает, и алкоголем 1 сентября запретят, и как бы уже там делают прогнозы, что запретят следующее, и, возможно, не ведут ли сухой закон в ЛНР.
Даш, а почему запретили? Есть версии какие-то у людей? Ну, опять же, ты вот действительно заметила справедливо, что ни в Донецке, ни на захваченных частях юга Украины ничего подобного нет. А вот в Луганске постоянно что-то такое происходит, ну, экспериментальное, да, экстраординарное. Вот взять, запретить, продавать в рознице алкоголь на один день. Там какие-то версии есть, зачем такое делать?
Официальных версий никаких нет, ну, кроме того, этой борьбы за трезвость. Люди же, естественно, как бы каждый начинает строить свою конспирологическую теорию, с чем это связано. Кто-то предполагает, что вдруг подорожает алкоголь там со 2 сентября, и просто 1 сентября его не будет в продаже, так как будут переклеивать ценники. Кто-то же предполагает, ну, там абсолютно разные версии о том, что действительно это борьба с трезвостью среди молодежи. Другие предполагают, что, ну, наоборот, всех лишат праздника, а некоторые пользователи социальных сетей выдвигают версию, это для того, чтобы просто вот создать хоть какую-то иллюзию бурной деятельности, что в так называемой республике хоть что-то происходит на благо людей, и поэтому вот лишили школьников без алкоголя, по сути. Вот, ну, многие же просто говорят это для того, чтобы действительно показать, что оккупационные власти делают хоть что-то, ну, как бы, чем более немыслимые постановление, тем больше это вызывает там у людей каких-то насмешек, недовольства, но находятся и те, кто действительно одобряют данные решения.
А их много, которые говорят, вот правильно сделали?
Это небольшой процент людей на самом деле. Многие даже подозревают, что как всегда происходит в местных пабликах, есть часть людей, которые косят под местных, но на самом деле это переселенцы из России на захваченные территории, их семьи. И многие это уже люди более старшего возраста, ностальгирующие по СССР, и которые говорят, что это абсолютно правильная практика, что в СССР такого не было, и как все замечательно жили, не то, что сейчас, подростки еще насмотрятся на какие-то западные ценности, или еще, не дай бог, будут смотреть в сторону Украины, где все дозволено, а вот здесь вот строгость, порядок, газончики стелятся, алкоголь не продается, скоро еще и турнички поставят.
Да, действительно, такой Андропов стайл. Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная, моя коллега, была вместе с нами, обсуждали запрет на продажу алкоголя в Луганске и других частях, захваченной оккупантами Луганской области 1 сентября, чтобы якобы школьники не спивались. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Анастасия Середа и Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс, во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь, в частности, на наш Телеграм. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на нас в Ютубе, поставить колокольчик. Спасибо, что были с нами. Еще раз удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».